Значит, сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, это начало 6 главы. Я думаю, что тем, кто имеет какое-то отношение к христианской церкви, вы наверняка его слышали. Итак, смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Конец цитаты. Вот такой отрывок, известный достаточно широко, про пост, молитву и милосердие трех китов, на которых базируется много чего. Вначале, как всегда, небольшая справочная информация. Значит, перед нами отрывок из Нагорной проповеди Иисуса. Мы с вами много говорили про Нагорную проповедь, поэтому особо повторяться не буду. Напомню только, что Нагорная проповедь – это самый известный вариант изложения учения Иисуса, его месседжа, его послания. Помните, да, Иисус считал сам себя проповедником. Да, он говорил, я пришел проповедовать. Нагорная проповедь – это самый известный, такой широко известный вариант изложения его учения. Действие отрывка, если верить христианским историкам, происходило летом 28 года, где-то вблизи Капернаума, сразу после избрания 12 апостолов, узкого круга 12 учеников. Наверное, уже нет смысла напоминать, что такое лето 28 года, или напоминать. Иисус был крещен на рубеже 26-27 зимой и распят в апреле 30-го. С начала 28 года начинается общественное служение в Галилее, все чудеса, исцеления. Это лето 28 года, то есть это начало такого общественного служения, это первая такая, наверное, проповедь, изложение стройного учения Иисуса. И все об этом. Значит, еще в качестве справочной информации, я не знаю, обратили вы внимание или нет, когда-то мы, по-моему, об этом даже говорили, в сегодняшнем отрывке есть странность маленькая, да? Это фраза про Отца, видящего тайного и воздающего явно. Она повторяется три раза, слово в слово. Да? Когда говорится про милость, когда говорится про молитву, когда говорится про пост, да, все заканчивается одним и тем же. Отец твой, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть идет тройной повтор. Чтобы понять, почему этот повтор, почему это повторяется и вообще к чему он относится, мы должны знать, что у сегодняшнего отрывка есть начало, которое не вошло в чтение и которое вообще редко соединяется, начало с продолжением, потому что это начало находится в конце 5 главы. Мы с вами сегодня читаем начало 6, да? А начало в конце 5. И их очень редко вместе соединяют, да, как-то так в отрыве. Я напомню вам это начало. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И потом идет вот это продолжение, когда молишься, когда молишься, когда постишься, да, и Отец твой, видящий тайное, воздает явно. То есть речь идет о совершенстве Бога, да, и о нашем совершенстве. То есть что значит быть совершенным по версии Иисуса или по версии Бога, да? Понимаете, да? Это соединение одного с другим. Ну тогда конец справочной информации, и... Как обычно, попробуем немножко поговорить про них и про нас, про тех, кто 2000 лет назад слушал Иисуса, и про нас сегодняшних, кто его продолжает слушать. Мы странно устроены, нам, ну, людям, я имею в виду люди, да, не мы с вами, а вообще. Вот. Людям почему-то всегда хотелось и сегодня хочется быть совершенными. Такое удивительное дело, да? Почему? Возможно, потому что каждый из нас где-то там внутри ощущает свое несовершенство. И, наверное, потому что ему кажется, что это будет, вот это несовершенство, оно будет мешать ему в любви, в получении любви. Нам кажется, что совершенных людей любят больше. То есть мы смотрим на каких-то звезд, там, деятелей, да, мы смотрим, как, и мы говорим, ну конечно, вот он же, да, вот у него какая фигура. Да? Вот мне бы такую фигуру, да, вот если бы я был совершенным, или вот у него какие знания, вот если бы мне такие, вот если бы я был совершенным. То есть у нас возникает такое, мы соединяем этот вопрос совершенства, осознанно или неосознанно, с вопросом своего счастья, то есть насколько мы любимы. Да? Нам кажется, что чем мы совершеннее, тем нас больше будут любить. Да? Наверное, поэтому нам хочется быть совершенными. Ну и, соответственно, разные люди ищут различные способы достижения состояния совершенства. Кто-то старается совершенствовать свое физическое тело. Да? Ну, женщины занимаются фигурой, волосами, доводят до совершенства, да, свой, там, я не знаю, макияж там и так далее. Мужчины не отстают, некоторые
превосходят,
да, и ну, не только внешне, вот периодически мы видим, нам рассказывают про какие-нибудь рекорды, да, книги Гиннесса. Вот человек там, я не знаю, сколько-то часов, да, то есть вот достигает совершенства в чем-то, да, неважно в чем, вот, он побивает какие-то рекорды, есть много людей, которые свое тело на прочность, там, да, там можно там тянуть за собой паровоз, или, я не знаю, там протыкать себя там иголками. То есть люди пытаются достичь разного совершенства. Кто-то в духовной сфере, да, уезжает в Тибет и говорит, там буду вот там возрастать и приближаться куда-то. Некоторые люди стремятся к материальному совершенству, наверное, да. Он говорит, вот когда накоплю миллион, или 2 миллиона, или 3 миллиона, вот тогда вы все увидите и узнаете, насколько я совершенен. Чаще всего, конечно, мы стремимся к совершенству в исполнении различных ролей, которые мы играем. Это наиболее распространенное наше стремление к совершенству. Ну, например, каждая жена, наверное, стремится быть совершенной женой, да? А каждый муж считает, что вот он и есть, наверное, совершенный. Очень часто при исполнении родительских ролей, да, как бы мать или отец, я же лучше знаю, что нужно моему ребенку. Я же, да, совершенная мать, совершенный отец. Что интересно, я тут недавно слушал лекцию о тибетском буддизме. Интересную такую лекцию прослушал. Мне понравилась идея о том, что вот на Тибете все знают, что если тебе не удалось добиться совершенства при жизни, то ты можешь попробовать добиться совершенства там в смерти, да, вот в умирании, например. Да. И вот они смотрят, как человек умер, там, как он умирает, как он принимает смерть. И говорит, да, вот, вот как бы совершенство в этом вопросе. То есть совершенство можно. Да. Все мы ищем совершенство, но, как ни странно, не можем его найти. Парадокс такой, да? И это очень странно, потому что на каждом углу нас ждут учителя, мастера, гуры, специалисты и все, кто готов нам рассказать самые простые рецепты, как нам стать совершенными, да? Как сделать ту самую фигуру, как духовно возрасти, как набраться мужества, как побить рекорды какие-то и так далее. Да? Причем рецепты действительно очень простые. Ну, например, вот в сегодняшнем чтении Иисус говорит прямо, что нужно для совершенства. Пост, молитва, милосердие. Разве это так сложно? Быть совершенным по версии Иисуса. Ну что, постись, молись, жертвуй, и все, и ты само совершенство, как Отец Небесный. Да. Тем более, что в духовной сфере вообще совершенствоваться как делать нечего. Да? Если, ведь сейчас в большинстве религий как? Если тебе в этом мире что-то мешает совершенствоваться, да, ушел в монастырь. И все, тебе уже вообще никто не мешает. Ну кто там монастырям мешает поститься, молиться там, да? И даже дела милосердия совершать не надо. Ну, как бы у тебя ничего нет, там отдать нечего, там даже милостыню давать не надо. Да? То есть, казалось бы, ну, непонятно, откуда-то проблемы берутся. Если мы стремимся к совершенству, если все знают, как его добиваться, да? А как-то с совершенством получается как-то непонятно. То есть нам все время чего-то не хватает или что-то мешает, даже в том же самом монастыре. Вот сейчас, например, всем совершенствоваться мешает финансовый кризис. Да? Потому что вот если бы не кризис, мы бы, конечно, да, а тут вот. Поэтому я предлагаю сегодня как раз поразбираться в проблеме нашего совершенства, несовершенства, что нам мешает, и давайте пойдем дальше уже на так, духовный уровень. Постараемся услышать, что же нам сегодня говорит Иисус, и попробуем найти те проблемы, которые нам мешают быть совершенными, как совершенен наш Отец Небесный. То, к чему нас призвал Иисус. Ну, мне почему-то кажется, что первая проблема – это наше собственное стремление к совершенству. То есть, что нам мешает быть совершенными – это наше стремление совершенствоваться. Ну, вы можете сказать, ну, а чем это плохо? Ну, разве это плохо – уметь и мочь больше, чем ты мог вчера. Ну, например, я совершенствую свой английский язык, я совершенствую свою духовность, да? Я сегодня понимаю, ну разве это плохо? Что в этом плохого? Ну, ну действительно в этом ничего плохого нет, правда? Я поэтому соглашусь и скажу, что уметь, мочь, это все неплохо. Да? А вот стремиться к совершенству, понимая под ним могущество и безошибочность, это плохо. Замечали ли вы, не знаю, замечали или нет, я сегодня только заметил, честно скажу, я никогда как-то этим вопросом совершенства не занимался, сегодня вот пришлось, что в наших представлениях совершенство обозначает именно это, могущество и безошибочность.
Не понимаю, почему могущество?
Ну, я могу. Могущество – это что такое? То, что я могу. Да? Если я больше могу, если я могу, например, мое совершенство в, я не знаю, беге. Да? Это значит, что я могу пробежать любую дистанцию, там, с любой скоростью, я могу больше, чем все другие. Я всемогущ в беге. Да? И мою безошибочность, то есть могущество, да? Я очень много могу, и я это делаю без ошибок. Вот, вот что такое совершенство. Да? Ну, ну, вроде бы. Или нет? Нет, если кто-то думает, что другое, давайте, рассказывайте. Откуда это берется? Наше представление о совершенстве, как о могуществе и безошибочности. Ну, понятно откуда. От нашего эго, да? Наше эго хочет, чтобы в этом мире было все так, как нам хочется. То есть, кто командует, да? Кто говорит, так... Я знаю лучше всех, как все должно быть устроено. Сейчас я всем расскажу. Да? И так как я безошибочен, и так как мои знания совершенны, то все должно крутиться вокруг меня. так, как я определил. На любом уровне. В семье, например. Ну, я прихожу и говорю, так, дети, равняйся смирно, на первый, второй рассчитайся, да, командовать парадом буду я. Почему? Потому что я имею, да, и я лучше знаю, и я безошибочен, да, я не спрашиваю вашего мнения, делайте так, как я совершенный папа, да, тут, или муж, или там глава семьи и так далее. На работе то же самое. Мы приходим, да, слушай сюда. Да. При этом наше вот это представление о совершенстве, как о могуществе и безошибочности, оно находит свое некое обоснование в нашем стереотипе о том, кто такой Бог. Кто такой Бог? Всемогущий.
Безошибочный.
Безошибочный. Да? То есть, что говорит Иисус? Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. О! Отыграюсь я на детишках там. Он на мне отыгрывается. Я на них отыграюсь, да? Буду для них Богом. Да, то есть, если Бог всемогущий, безошибочный и заставляет нас делать то, что ему нужно, то мое совершенство – это могущество, безошибочность и умение заставить людей делать то, что мне нужно, да? Да. Ну, мы с вами уже понимаем, что на самом деле Иисус говорит совершенно о другом Боге и совершенно о других вещах. Когда Иисус говорит о совершенстве Бога, он имеет в виду то, что наш Бог есть любовь, а не всемогущество и безошибочность. Да? Он говорит о любви. И поэтому единственное совершенство, которым обладает Бог, это совершенство в любви. При этом мы с вами тоже понимаем, о какой любви идет речь, да? О любви безусловной. Я напомню, да, что любовь безусловная – это устойчивое мое стремление к счастью любимого человека и готовность изменяться ради, изменяться самому, да, ради достижения этого счастья. То есть, если весь наш мир построен по принципу «пусть все меняются и делают меня счастливыми», да, то любовь безусловная – это с точностью до наоборот. Да, я хочу, чтобы вы были счастливы, я готов меняться, чтобы это осуществить. При этом напомню, что когда мы говорим о счастье любимого человека, мы имеем в виду счастье сущностное. Да? То есть не сиюминутные какие-то болезненные желания. То есть не когда приходит мой любимый и говорит, слушай, на дозу не хватает, дай срочно уколоться. Да? И я готов меняться ради его счастья и говорю, на, конечно, колись там и будь счастлив. Нет, речь идет о сущностном счастье. А мы с вами тоже уже говорили, счастье, да, это что такое? Счастье в любви, гармоничные отношения любви, это реализация своего призвания, это ощущение свободы. Да? То есть я хочу, чтобы любимый человек ощущал гармонию в любви, я хочу, чтобы он реализовал свое призвание, чтобы он служил людям, и чтобы он при этом ощущал себя свободным. Вот ради чего я готов меняться. Понимая, что его может сделать счастливым, я готов изменяться. Да? То есть это вот любовь, безусловно, это как бы та любовь, которая есть Бог. Да? То есть я хочу, чтобы вы эту разницу между совершенством и совершенством, да, вы прочувствовали и понимали. Если я люблю, если я каждый день служу людям тем, чем я могу, и если завтра я могу больше, чем вчера, то это здорово. Но в этом случае я не стремлюсь к совершенству. Понимаете, это не вопрос стремления к совершенству. Я стремлюсь к тому, чтобы люди были счастливы. И мне будет дано, вот эта возможность отдавать им больше, она мне будет дано само собой. Да? Мне дается все необходимое, чтобы завтра я мог больше. Если же мной руководит неудовлетворенность тем, кто я есть, что я умею, что я могу, то это совершенно иной случай. Да? Это значит, что я не нашел себя, я не нашел своего призвания в любви, я не знаю, как служить людям. Это значит, что я руководствуюсь страхом. Да? То есть люди не любят меня такого, какой я есть. Мне нужно что-то сделать, чтобы завоевать их любовь, чтобы заставить меня любить. Да? То есть у меня это, вот это стремление к совершенству, это страх в основе лежит основа. Да? Наше эго, страхи наши. И это плохо. Да? Вот такое стремление к этому совершенству, могуществу, да, безошибочности, это плохо, потому что в основе лежит страх, это очень плохо. Почему я не удовлетворен тем, кто я есть? Почему стремлюсь к совершенству? Почему ощущаю себя несовершенным? И почему в моей жизни столько проблем, и почему мы имеем тот кризис, который мы имеем? Ответ на самом деле очень прост. Потому что мы забыли, или не узнали, или нам не рассказали, или мы, в общем, короче говоря, не знаем мы, для чего мы сотворены и зачем мы пришли в этот мир. Мы забыли о том, что мы пришли сюда для того, чтобы любить. На уровне бытовом мы все это помним, да, каждый из людей ищет чего в этой жизни? Любви, да, мы хотим любви, 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 да. Но мы почему-то на уровне бытийном своем, на уровне понимания смысла жизни, мы чаще нам кажется, что мы призваны творить добро, да? Нам чаще кажется, что мое, как бы, призвание творить добро, но это ошибка. Это печальное заблуждение, которое делает нас несчастными. Мы с вами говорили об этом в прошлый раз, совершенно случайно, в прошлый раз случайно, ничего случайно не бывает, но совершенно случайно, открыв очень интересный закон такой, ну, мы сейчас о нем поговорим. Значит, мы все время пытаемся делать добро, а получается...
Как всегда.
Как всегда. В прошлый раз мы говорили, вспомните свою жизнь. Сколько раз мы каждый день совершаем десятки и сотни каких-то поступков, принимаем решения, да, что надо делать что-то так. Неважно, в семье, на работе, на улице, еще где-то. Перед нами, жизнь ставит перед нами вопрос, да, мы вызов, мы на него отвечаем, принимаем какое-то решение. Вспомните свою жизнь, в прошлый раз мы об этом говорили, и посчитайте, сколько раз вы, принимая решение, руководствовались желанием сделать зло. Ну, на пальцах можно пересчитать, да, но обидели меня, да, хотел отомстить очень сильно, да, но было мне очень больно, и мне нужно было кому-то там выплеснуть, но на пальцах пересчитать можно. Все остальные десятки, сотни тысяч раз мы принимаем решение и желание сделать добро. А сколько раз добро получилось?
И на пальцах не сосчитать.
Каждый из нас знает, что очень часто наше стремление к добру заканчивалось для человека, которому мы хотели сделать добро, заканчивалось чем? Злом. Мы не призваны творить добро. Мы призваны в этот мир любить. И в прошлый раз мы говорили о несовпадении границ. Да? Но я хочу сегодня еще раз повторить, потому что это очень важно. Мы говорили о том, что мы привыкли, такой стереотип наш, сложился и устоялся, да? Что мы считаем, что есть граница, проходящая между добром и злом. То есть вот мы берем и говорим, а вот здесь зло, здесь добро. Да? 10 заповедей определяют, что есть добро, там, что есть зло. Там, да? В церкви нам рассказывают, что есть добро, что есть зло. И мы считаем, что вот эта граница между добром и злом соответствует границе между жизнью с Богом и жизнью без Бога. То есть вот мы говорим, что зло – это там, где Бога нет, да? А добро – это там, где есть Бог. У нас такой устойчивый в нас сложился стереотип, и при этом мы забываем о том, что действительно граница между добром и злом, она проходит в сердце как бы человека, да? Один и тот же поступок может быть сделан из желания сделать добро и из желания сделать зло. Ну, например, я беру ведро воды и обливаю человека. Добро или зло?
Как бы зло.
Если он зимой стоит, мерзнет, да, и я сверху на него выливаю ведро воды, ха-ха-ха, получи, да? Злая шутка, зло. Если он летом от жары водички бы, да, я говорю, ну... А не жалко, да? Добро. То есть граница между добром и злом, она проходит в сердце человека. Что я хочу сделать, добро или зло? Но при этом она соответствует религиозному закону, нашим гражданским законам, общественным законам, то есть нашим представлениям о добре и зле. Да? Понимаете? Значит, она проходит в соответствии с каким-то законом, неважно, писанным, неписанным, да? Но она соответствует закону. Так вот, это некий самообман наш, потому что граница между добром и злом, она действительно такая, а вот граница жизни с Богом и без Бога, она совершенно другая. Значит, Бог – это там, где любовь, а без Бога – это там, где страх. И никакого отношения жизни с Богом и без Бога к добру и злу не имеет. Это совершенно две разные вещи. Не понимая этого, мы обманываем сами себя и имеем то, что мы имеем. Мы хотим делать доброе, мы говорим, ну как же, я ребенка своего в соответствии, мне священник сказал, надо его там, да, я его, я хочу доброго, я от него, а что-то ничего не получается. Но я же хочу доброго, я действую в соответствии с законом, а получается все как-то плохо. А почему? А потому что если мы делаем без Бога, то ничего хорошего у нас не получится. Да? То есть мы с вами говорили об этом, и, наверное, будем еще говорить, потому что вот этот стереотип соответствия этих границ, он настолько в нас заложен, что его очень сложно поменять, свое сознание очень сложно, а без этого нам будет тяжело становиться счастливыми людьми. А становиться счастливыми людьми хочется, правда? Хочется. Поэтому придется. Всякий закон основан на страхе. Мы об этом с вами много раз говорили. Вот почему Бог и в лице Иисуса, и без Иисуса призывает нас не судить. А что значит судить? Судить – это оценивать в соответствии с законом. Да? Вот почему Бог, если помните, запрещал людям вкушать от древа познания добра и зла. А что такое древо познания добра и зла? Это закон, что такое хорошо и что такое плохо. Мы чуть-чуть отвлеклись, на самом деле мы говорим по теме. Значит, наша первая проблема – это само стремление к совершенству, как к могуществу и безошибочности, вместо стремления к любви здесь и сейчас, к которому нас призывает Иисус. Да? То есть вот любить здесь и сейчас по полной программе так, как я могу, это и есть совершенство. Да? Совершенство нашего Небесного Отца. Вот Он любит нас здесь и сейчас, так как Он может. Он ничего себе не оставляет. Да? Вот все, что Он нам может в этот момент дать, Он все отдает. И если мы хотим быть такими же совершенными, как наш Небесный Отец, значит, мы должны ничего не оставлять для себя и отдавать все в любви. Это и есть совершенство. А когда мы начинаем там про могущество, там, про безошибочность, это из другой серии, из другой оперы, из других отношений. Но есть вторая проблема. Нам хочется быть совершенными на халяву. Не замечали?
У других, да.
То есть за счет других людей нам хочется быть совершенными. Ну, опять же, кто-то может возразить, сказать, ну как, ведь я же тренирую свое тело, я же работаю в поте лица, там, я отрабатываю, я духовно, это же я, да, почему же, как это на халяву? Но мы хотим признания собственного совершенства от других, от людей, от Бога. Да? Мы хотим, чтобы они признавали, что я совершенен в этом вопросе. Да? Мы стараемся произвести на них впечатление. Да? То есть совершенство нужно нам не самим по себе, а для явления его людям. Отрывочек помните, да? Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах и так далее. То есть, ну на самом деле это про нас. Да? Это мы те лицемеры, которые демонстративно являем свое совершенство. Да? Вот, например, я сейчас сижу перед вами, смотрю на вас, во мне голосок звучит такой, голосок. О, сейчас они все увидят. Как я крут! В понимании того, что написано в Библии, что говорил Иисус. Да? И вот этому голоску, вот этой моей субличности, очень приятно, когда люди говорят, да, да, посмотрите, как он крут, да, посмотрите, о, действительно, ну, что знает там, да. И этот голосок, он думает, ну, вот в следующий раз-то придете, да, потому что куда же вам еще идти-то, да, вот. Помните, как Иисус с этим апостолом своим говорит, там, может, и вы хотите уйти, а Петр говорит, да куда же нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, да. И голосок-то говорит, ну, ничего, куда же они там, да. Да. По счастью, моему и вашему, может быть, не знаю, я уже знаю, что это не голос души. Это не голос сердца, это голос моего эго, да, которому кажется, что любовь надо завоевывать. Доказывать, что меня можно любить. Посмотрите, да, посмотрите, что, любите меня, я что могу, да? О, я могу, да, любите меня. Наше эго, оно такая штучка такая, наше эго, да, она во всех видит врагов, во всех людях вокруг, да, наше эго видит врагов, которые все делают из выгоды, из страха. Наше эго, оно не верит в безусловную любовь. Ну как это так, он меня просто так любит, да? Ведь я ничего умного не скажу, а он что, будет меня любить, что ли? Ну такого не бывает, да? Эти голоса есть в нас. Потому что мы люди, это нормально. Они были, эти голоса, этот голос эго был и в Иисусе, и в каждом из нас, независимо от того, на каких высотах мы находимся. Вопрос в том, насколько сильно он звучит, да? И насколько сильно он определяет. Потому что во мне же есть и другой голос, да? Который параллельно тому говорит совершенно другое. Который говорит правду мне. Он говорит, посмотри, у тебя ничего нету. У тебя нет ни имущества, ни супервозможностей, ты не умеешь творить чудеса, ты не можешь видеть насквозь, талантов у тебя никаких нет, но зато тебе дается то, что ты можешь передать людям, отдавая свою любовь. Тебе дается возможность свою любовь выплеснуть. Тебе дается то, что может сделать любимых людей чуть более свободными. И если в будущий раз они к тебе не придут, то это здорово. Потому что они уже получили от тебя все, что им было необходимо. Это значит, им уже не нужна твоя помощь, им не надо приходить к себе, а к тебе они могут уже справляться, жить, делать все сами, и это здорово. То есть, желание стать совершенными в могуществе и безошибочности, и при этом на халяву, мы ведь как говорим, ой, как хорошо они не заметили мои ошибки, да, ой, как хорошо они не заметили мои ограниченности, да, то есть они по-прежнему думают, что я совершенно круто, все, я совершенен, да. Это от нашего эго. Хорошо это или плохо, что в нас есть эго? Ну, конечно, хорошо. Потому что у нас иначе бы не было свободы выбора. Ну как? Как иначе, да? Представляете, если бы эго в нас, голоса наши не звучали, если бы мы были такие, ну, святые, не знаю, как назвать, ангелы такие, там, ну, короче говоря, да, как бы иначе мы могли отслеживать, например, свое возрастание в любви, если нету эго, да? Вот, например, я сегодня слышу голос своего эго и понимаю, что вот оно сегодня звучит чуть тише, чем оно звучало на прошлой неделе. Я понимаю, что, ну, правильной дорогой иду, нормально, хорошо, да, я понимаю, что оно есть, и будет, и никуда я от этого не денусь, да, но вопрос в том, чтобы завтра он чуть меньше во мне занимал, чем вчера, и если это происходит, значит, нормально, растем, возрастаем, да, куда-то идем. Итак, я так немножко отвлекаюсь, но все по теме отвлекаюсь. Да? Я просто напоминаю, что если первая проблема наша – это само стремление к совершенству, а не к любви, то вторая – это стремление выглядеть таковыми в глазах людей и Бога. То есть жить, слушая голос эго, а не души. Да? Потому что душе-то совершенство совершенно не нужно. Потому что наша душа знает то, чего... о чем очень часто забываем мы сами. Наша душа знает свою уникальность, неповторимость и потому бесценность. Каждый из нас уникален, неповторим и бесценен. И каждый из нас совершенен, да, в своей собственной, ну, как сказать, полноте. Да? Я такой, какой я есть, и другого такого не существует. Да? О каком еще совершенстве нужно заботиться душе, если я уже уникален и неповторим? Но есть еще третья проблема. То есть вот есть одна, вторая, да, есть третья проблема. Знаете, какая проблема? Это то, чем мы любим заниматься. Она такая двоякая. Мы любим усложнять простое и любим упрощать сложное. Поступая как малые дети, вот с точностью да наоборот. Вот там, где нужно сложно, да, мы говорим, там, подожди, дай что-нибудь упростим. Да? А там, где все просто, мы говорим, не, ну не может быть, чтобы так просто было, давай сейчас будем усложнять, да, будем сейчас там возводить какие-то сооружения. Ну вот простой пример. Миллионам христиан по всему миру кажется, что для того, чтобы быть хорошим в глазах Бога и иметь с Ним добрые отношения, нужно много молиться, строго поститься и регулярно делать дела милосердия. Если вы когда-нибудь ходили мимо христианских церквей, особенно православных, там есть такая традиция хорошая, то вы, наверное, видели людей, которые, идя в церковь, специально набирают полный карман мелочи.
Поменьше.
Для того, ну, помельче, разумеется. Для того, чтобы каждому бизнес-нищему дать свою копеечку. Чтобы быть хорошим в глазах Бога и людей, ну как, я много молюсь, много пощусь и много жертвую. На самом деле все не так. Все совсем не так. И я не имею в виду то, что Иисус говорил, что надо делать все в тайне. Это не значит, что надо, как это, чтобы твоя правая рука не знала, что делает левая рука, то есть ту же самую копеечку, но только как бы пряча левую руку, чтобы она не видела, что делает правая. Нет, речь идет не о играх разума нашего. Просто, на мой взгляд, Иисус говорит нам совершенно о другом. Он говорит не о точности и правильности соблюдения обрядов, а Он говорит о повседневной жизни. Только мы должны понимать, кому Иисус эти слова говорил. Он говорил их людям, которые жили в условиях религиозного закона. Да? Вот иудаизм – это что такое? Это закон, религиозный, регламентирующий все стороны жизни человека. Понимаете, да, вот в нашей жизни есть гражданский, там, уголовный закон, да, и он не связан как бы с религиозным. Иногда они даже не совпадают. Да? Бывает, например, церковь говорит, аборты плохо, да, а как государство говорит, там, аборт хорошо. Да? Церковь говорит, однополые браки ни в коем случае, да, государство говорит, да, женитесь ради Бога. Да? Ну, по-разному это бывает, совпадение, несовпадение. У слушателей Иисуса было все по-другому. Закон Моисея, религиозный закон, регламентировал всю жизнь. И быть хорошим не просто верующим, а быть хорошим гражданином, да, быть членом общества полноценным для этих людей, означало показывать другим людям свою набожность. А каким образом ее можно показывать? Молиться, поститься, совершать дела милосердия. Каким еще образом можно показывать? Других вариантов, в общем-то, и просто не было. Да? Разумеется, сегодня мы можем тоже сказать себе, а что, в нашем мире ничего не изменилось. И мне достаточно остановиться на этом, то есть поститься, молиться, творить милостыню, только уже, ну, не для людей, а так, в тайне, для Бога, по-серьезному, как Иисус говорил. Ну, у вас есть свободный выбор, можете так себе сказать, а можете пойти чуть дальше. Потому что Иисус говорил не о соблюдении обрядов, но о совершенстве. Подобном совершенству Небесного Отца, о совершенстве в любви. Напомню еще раз, этот отрывок, да, он связан с вопросом о совершенстве. В чем совершенство Бога в любви? В чем? Иисус дает ответ три раза. Он видит тайное и воздает явно. Три раза Иисус нам проговаривает. Что значит быть нам, быть совершенными, как совершенен наш Небесный Отец? То же самое. Видеть тайное и воздавать явно. Понимаете, да? Очень простой пример я вам привожу. У вас есть близкий человек, неважно. Ваш родитель, ваш ребенок, ваш друг, ваш супруг, неважно кто, да? Он начинает на вас там ругаться, кричать, наезжать по полной программе, там, потом драться с вами, там, и... А вы стоите, да что он вообще, я же ничего не делал, да? Никаких причин видимых нет, и вообще он не прав, и говорит какую-то ерунду полную. Что значит в этой ситуации быть совершенным, как Бог? Это видеть тайное. Человек вас любит. Независимо от того, говорит ли он вам ласково или ругается на вас матом, обидно, когда матом, но ведь есть тайное. Человек тратит на вас свое время. А что такое время? Это жизнь. Человек отдает вам в этот, да, в этот момент, он отдает вам то, что он мог бы тратить совершенно на других людей, на себя, еще куда-то. Самое ценное, у нас ничего ценнее жизни-то у нас нету, да? Человек отдает вам свою жизнь, свои силы, свои нервы, свою энергию, чтобы достучаться до вас, донести до вас что-то важное, чего вы не видите и не понимаете. Понимаете, да? То есть вот в этой ситуации, когда на нас вдруг наезжает там кто-то, да, и начинает там, вот, вы стоите, что насчет, да, да иди ты отсюда, да? Реакция. А можно быть совершенным, как Отец Небесный, сказать, так, стоп. Давайте, спасибо, спасибо, давайте разберемся. Сейчас я должен понять, что он хочет там до меня достучаться, что он хочет до меня донести, о чем он мне говорит, чего я еще не понимаю, чего я еще не вижу. Остановиться, задуматься, понять смысл происходящего – это совершенство. А потом воздать явно. Сказать человеку спасибо. Сделать ему что-то приятное, ну, как сказать, да, то есть отблагодарить его за то, что человек на вас потратил. Кто-то может сказать, ну, высший пилотаж, так не бывает. Я не согласен, потому что на самом деле это норма жизни нормального счастливого человека. Это норма жизни нормального счастливого человека. Тут вы мне можете задать, конечно, хороший вопрос, а при чем тут вообще пост, молитва и милосердие? Потому что вроде никакого отношения к этому не имеет. Вот. Но если вы спросите, то я отвечу. Потому что на самом деле пост, молитва и дела милосердия – это совсем не то, что мы привыкли под этим подразумевать. Совсем не то. И сами эти понятия – пост, молитва и милосердие, дела милосердия – не имеют никакого отношения ни к соблюдению обрядов, ни к исполнению религиозного закона. Опять стереотипы. Да? Мы настолько привыкли, что пост, молитва, дела милосердия, они связаны с церковью, с религиозными организациями, с определенными представлениями от них, что нам очень сложно услышать слова Иисуса. А понимаете, что Иисус говорит? Он говорит, делай все тайно, чтобы тебя никто не видел. Когда постишься, когда молишься, когда совершаешь дела милосердия. А что значит, что люди тебя не должны видеть постящимся, молящимся и делающим милостыню? Какой в этом смысл с точки зрения обряда и религиозной организации? Какой в этом смысл? Ведь обряд, для чего обряд соблюдается? Для того, чтобы люди, находящиеся вокруг, видели, что ты по-прежнему являешься членом их организации. То есть молиться, поститься, совершать дела милосердия с точки зрения организации, церкви, обряда нужно открыто, наоборот, показывая, что я ваш, да, видите, я вот соблюдаю, я вот даю и так далее. А Иисус вдруг говорит, уходи, чтобы никто не видел, и в тайне. Тогда какой в этом смысл? Быть совершенным, как Небесный Отец, это видеть тайное. То есть в нашем случае это понимать истинный, тайный смысл молитвы, поста, дел милосердия и делать то, что мы должны делать, понимая этот смысл. Вот этим мы с вами сейчас вкратце и займемся, если вы не против. Не против. То есть мы так от отрывка, который мы разбирали, немножко отойдем. Давайте начнем с поста. То самое, я обещал, что пост нас спасет. Вот с поста мы и начнем. Что есть пост в привычном понимании нашем? Ну, такое стереотипное понимание. Что такое пост? Это воздержание от той, от приема той или иной пищи в установленное организацией время. Да? Согласны? Ну, например, в католической церкви во время Великого Поста по пятницам не едят мясо. Ну, у католиков это называется Великий Пост. В православной церкви 40 дней Великого Поста не едят мясо, рыбы, там, других продуктов. Я не специалист там, в постах, но он гораздо как, ну, по-другому выглядит, да, этот пост. У мусульман в течение Рамадана, есть такой месяц, да, нужно воздерживаться от еды в течение дня. Сегодня, кстати, нашел интересную такую цитату, сейчас вам прочитаю. Во время Рамадана надлежит воздерживаться от еды весь световой день, вплоть до захода солнца. Так что летом поститься приходится гораздо дольше, чем зимой. А у них Рамадан, он плавающий месяц. Как бы там, да? То летом, то зимой, там все плавает. В некоторых мусульманских регионах до сих пор существует такой обычай. Перед рассветом по улицам ходит человек, который барабанным боем будет жителей, чтобы они успели позавтракать до восхода солнца. В давние времена вечерний конец поста знаменовался пушечным выстрелом. Сегодня же об этом объявляют по радио или по телевизору. То есть, когда темно, и Аллах тебя не видит.
Делай, что хочешь.
Твое счастье настало.
Можно и поесть. Да, но мы сейчас говорим просто о восприятии, о том, что такое пост, да, в нашем традиционном восприятии. Разумеется, все не так просто. Если вы зайдете в какую-нибудь христианскую церковь, то вам расскажут, что пост – это не только воздержание от еды, но это еще и необходимость покаяния, безусловно, и воздержание от светских развлечений, от болезненных зависимостей или от того, что противоречит религиозному закону. Да? Ну, например, если ты куришь, то вот священник говорит, попробуй на время поста воздержаться от курения. Если ты любишь выпить, вот... Там, да, то есть, ну, как-то себя ограничивает. То есть, мы привыкли к тому, что пост – это ограничение себя, да, вот в радостях жизни. Что же такое пост в глазах Бога? То есть, что есть истинный смысл поста? Мы с вами гадать не будем, потому что ответ есть в Библии. Исаия, глава 58. Я очень люблю эту главу цитировать. И делаю это неустанно, потому что в церкви ее не читают никогда. Да? Ну, кто-то же должен рассказывать людям, что такое пост. Итак, Бог говорит, они, люди, каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Они спрашивают, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Бог отвечает, почему? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? Это ли назовешь постом и днем угодным Богу? И дальше Бог отвечает на свой собственный риторический вопрос. Вот пост, который я избрал, говорит Бог. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит и скажет: вот я. И он снова повторяет: когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст, говорить оскорбительное, отдашь голодному душу твою, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Мы еще поговорим о кризисе, но тут как бы уже все сказано. Значит, я только хочу перевести на русский язык, потому что, ну, тяжело Ветхий Завет воспринимать. О чем говорит Бог через Исаию? Значит, о том, что пост – это, первое, выход из неправды в истину. То есть, если ты живешь в неправде, да, пост – это начинай жить в истине. Второе – это освобождение всех, кого мы держим в рабстве. Ну, переводя на современный язык, кем мы сегодня манипулируем. Да, потому что манипуляция – это и есть как бы рабство современное. Третье. Это социализация вне принципа социального расслоения, какое бы оно ни было. Половое, возрастное, по доходам и так далее. Понимаете, да? То есть, средний класс, я общаюсь, вот мои как бы уровень знакомый, какой там бомж, там кто там, не знаю, да, вот мои, да, вот мужской мой круг, вот мое возрастное круг, вот мое, да. Он говорит: все, смотри вокруг, и кто рядом, тот и есть твой. Да? Воспринимай всех, кто рядом, есть твой. И открытость своим ближним.
От души.
Как вам такой пост?
Хорошо. Немножко иначе.
Немножко. Совсем чуть-чуть. Так. Совсем чуть-чуть. А теперь давайте зададим вопрос и ответим сами себе на него. Значит, жить в истине, в любви. Потому что свобода – это и есть любовь, да, это две стороны одной медали. Мы все хотим иметь любовь, да, то есть вот свобода и любовь – это две стороны той самой медали, которой мы желаем. В отношениях с ближними, можно ли это делать только на время поста? Ну, представьте, Великий пост, 40 дней, и я начинаю поститься. Никем не манипулирую, живу в истине. Ну, потом заканчивается, да, Пасха, и я, значит, сразу, ага, вот и Пасха подошла, Иисус воскрес, воистину воскрес, ну-ка идите сюда обратно, все в рабство. Можно ли делать это на время поста какого-то? Да? Пост – это совершенно другое. Пост – это состояние души и образ жизни. Когда человек сознательно отказывается от голоса эго и выбирает голос души, который в нем звучит. У нас постоянно звучат эти голоса. Да? Когда человек свое эго, да, немножко, да, и позволяет жить себе по голосу души. Это сознательный отказ, повторяю, от творения своей воли и от жизни во лжи. Вот что такое истинный, тот самый тайный смысл поста, да? Который Бог нам предлагает понимать, быть совершенными, как Он, понимать, да. И, как вы понимаете, такой пост, вот такой пост, он немыслим без молитвы. Потому что что есть молитва? Ну, кто-то может сказать, повторение заученных формул. Ну, если перед нами не Бог-личность, а божок-кумир, то безусловно, да, с кумирами иначе нельзя. К ноге, делай, что я сказал, да? Ну как на Востоке, заходишь там, надо три раза хлопнуть в ладоши, чтобы он тебя услышал. Главное не просчитаться. Хлопнешь два, не услышит, четыре обидится. Наверное, не знаю. Ну, давайте себе представим, что у вас есть любимый человек, который общается с вами с помощью формул заученных. Утром вы встречаете своего любимого сына или дочку и говоришь: ой, там мой родной, он говорит там: слабься, благодатная, с тобой, там, благодаренная, извиняюсь. Ну, после обеда примерно то же самое, он вам повторяет, да, и на ужин, может быть, добавит еще там это, там, помилуй, 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 там, да, там, и все. Ну, нет, спокойной ночи, Общаемся формулами. Общаемся формулами, да? Не, ну он может даже вашу честь прочитать розарий какой-нибудь, там час целый повторять эти молитвы. Вам так приятно будет? Первый день. Может быть, второй еще вытерпите. На третий просто скажете: слушай, ты. Да? Издеваешься, что ли? Да? А представляете, ему там каково, да? Мы... Боже, я тебя так люблю, сейчас я тебя буду читать розарий. Раз смотреть, когда ты забыл. Супер. Молитва — это общение с Богом. Постоянное и непрекращающееся ни на секунду, потому что мы живем в каждый момент своей жизни. Вы не живете раз от раза, вы живете постоянно. А что это значит? Это значит, что вам любить нужно постоянно. Да? Все время нужно отдавать эту любовь. А что значит все время отдавать любовь? Вы должны знать истину, как ее отдавать. А что значит знать истину? Вам Бог подсказывает. Да? Это, молитва – это состояние постоянной нашей души, когда мы все время понимаем, нужно делать, не нужно делать, что я должен сделать для своих любимых. Говорить, не говорить, отдавать, не отдавать, что, как, что, чего. Мы же все меняемся. И мы с вами прекрасно знаем, то, что вчера я должен был сделать для любимого человека из любви, и это пошло бы ему на пользу и сделало бы его счастливым. Сегодня я могу сделать только из страха, и это сделает его несчастным. Понимаете, да? Мы каждый день меняемся. Мы не можем человеку все время, человек он личность развивающаяся, да? Для него, вот вчера он не умел, я не знаю, ребенок не умел завязывать шнурки, да? И мы взяли, ему завязали. Мы сделали это из любви, мы сделали ему это во благо, да? Прошел год, ему уже пора научиться самому, а мы все еще ему шнурки завязываем. Но только уже не из любви, а из страха. Из страха, как бы он что не перепутал, как бы не наступил, как бы не упал, как вообще время там тратить и побыстрее, и что-то еще. И все, и мы делаем зло. Да? Мы делаем то же самое действие, но только наша душа знает, когда нужно сказать «да» любимому человеку в ответ на его просьбу что-то для него сделать, а когда «нет». Из любви. И если мы всегда говорим «да», то там на 90% страхи наши, а не любовь. То есть познать, что и как я могу, должен сделать для своих любимых, я могу только в общении с Богом и только в молитве. Да? Мы с вами очень много говорили о познании воли Бога, о познании истины. Это большой и сложный вопрос. У нас сегодня нет времени к нему возвращаться, и так мы сегодня очень долго все это делаем. Просто мы должны понимать, что молитва – это нечто большее, чем наше представление о ней. Молитва – это наша жизнь. Да? Это наша жизнь просто. Жизнь в любви. Но молитва без дел милосердия – ничто. А что есть дела милосердия? Милостынь, которую мы бизнес нищим раздаем. Благотворительность? Ну да, если мы живем в рамках религиозного закона. А если мы живем в любви – дела милосердия – это и есть дела любви. Это то, что я делаю из любви. Это все мои дела. Это дела всей моей жизни. То есть я живу, и все, что я делаю, если я живу в любви, это дела милосердия, да? Это дела моего сердца. И потому пост, молитва и дела милосердия – вот это некое единство. Да? Это норма жизни счастливого человека. Опять же. При условии, если мы, конечно, понимаем, что такое пост, молитва и милосердие. То есть, если мы достаточно совершенны по версии нашего Небесного Отца, совершенны в любви. Хорошо, понимаем, и что же мы делаем? Как мы воздаем явно, в виде тайное? Мы живем. Мы живем постом, молитвой, милосердием, и радуемся, и становимся счастливыми, и обретаем себя. Потому что это именно то, чего хочет наш Отец, чтобы мы были здоровы, счастливы, чтобы обрели свое призвание. Потому что ни один любящий отец ничего другого для своих детей не хочет. Я готов доказывать, что речь в словах Иисуса о посте, молитве и милосердии идет о нашей повседневной жизни. сам порядок изложения, как его дает Иисус, подтверждает это. Помните, он с чего начинает? Мы начали с поста, а Иисус с чего начинает? С дел милосердия. Милосердие – это наша повседневная жизнь, да? Живи в отношениях с Богом. Не надо для быть хорошими в глазах людей, да? В тайне ты живи с Богом, да? Но чтобы творить эти дела, чтобы жить в любви, надо уметь познавать истину, то есть живи в молитве. А это возможно только в посте. Да? Потому что пост – это что такое? Это отказ от своего голоса эго, желание познать истину, да, исследование ей. Желание услышать голос Отца, то есть голос безусловной любви. А дальше мы готовы подняться выше и поговорить про кризис. Так при чем же тут кризис? На самом деле это просто, потому что кризис – это расстройство той или иной сферы жизни, да, определение кризиса, расстройство той или иной сферы жизни, обусловленное противоречиями в развитии. Ну, кто читал статью, которую я писал, или кто слушал ее, там об этом говорилось достаточно подробно. Говорилось и о том, что эти противоречия не относятся к сфере экономики, политики и даже общества, потому что в конечном итоге общество – это мы с вами. Да? Общество состоит из отдельных личностей. Что есть кризис на уровне человека? Это результат неверного выбора. Выбора в пользу эго. Вот когда человек больше слушает свое эго, чем душу, на протяжении какого-то долгого времени, да? Или когда перестает вообще слушать душу свою и живет по своим эго, когда начинает заниматься тем, чем заниматься не надо, или наоборот, не занимается тем, чем ему уже пора заниматься для своего развития, для жизни в любви, тогда происходит кризис на уровне одного человека. Когда кризис в обществе начинается? Тогда, когда много людей делают то же самое. То есть занимаются не своими делами, слушают свое эго, не задумываются о душе, не задумываются о развитии, да, своем, там, думают, как бы побыстрее, побольше срубить, заработать и так далее. А кризис в мире? Когда много сообществ людей, то есть стран, нашей терминологии, да, становится или на неверный курс, вот такой, да, или продолжают идти старым, то есть не становится на тот новый курс, который, на который они должны встать. Вот почему этот кризис стал таким глобальным, таким всеобщим, таким, да, системным? Почему трещит по швам сама идея свободного рынка? Есть одна видимая часть, да, это последствия глобализации процессов, происходящих в мире, да, экономики вот всей этой, да, потому что сегодня что такое мировая экономика? Она так переплетена вся, да, что... Да. Но дело не только в этом. Я бы сказал, что большая, более глубокая проблема заключается в том, что существующие рыночные отношения стали противоречить развитию гражданского общества. То есть мы достигли того уровня развития гуманизма, когда имеющиеся в наших руках вот средства, экономические, политические, стали тормозить его развитие дальше. Что это значит? Мы все хотим, чтобы нас любили, уважали, считались, признавали наши заслуги, таланты. Правда? Мы все этого хотим. Мы все хотим быть любимыми и счастливыми, хотим иметь равные права и возможности. Более того, мы хотим, чтобы это реализовывалось не только на уровне межличностных отношений «я-ты», да, «люби меня, уважай, там, мы с тобой равны», не только на уровне семьи, не только на уровне коллектива, но и на уровне государства. Мы хотим, чтобы государство уважало наши права, да, с нами считалось, признавало наши ценности и так далее. И на уровне межгосударственных отношений мы тоже хотим. Мы хотим ехать в другую страну, чтобы там тоже меня любили, признавали, уважали, неважно, приехал я туда туристом или иммигрантом. Правда? Это так и есть. И это очень хорошо. Это неплохо, это очень хорошо. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что мы хотим все это иметь, не меняясь сами. Не меняя методологии, да, не меняя методологии собственных действий, устаревших подходов. То есть мы хотим, чтобы нас любили и уважали, но мы не готовы в ответ любить и уважать. Если хотите, приведу вам такой простой пример в виде отвлечения. Сейчас немножко пофантазируем совместными усилиями. Такой, типа притчи Иисуса. Аля, да, чтобы увидеть в малом большое. Ну, представьте себе, есть такая многонациональная семья. Отец русский, мать латышка. Дети непонятно кто. Кто они такие? Отец празднует 23 февраля и 9 мая. Мать чествует легионеров и постоянно твердит о последствиях оккупации. Отец пьет водочку, поет «Полюшка, Поля», мать – теплое вино и латышские народные песни. Отец смотрит первый Балтийский канал, мать – исключительно латышские. Ну и так далее. То есть в семье постоянные упреки, никто никому не доверяет, все держат фигу в кармане и стараются доказать другому, что я прав, правда-то она на моей стороне. Но слушать никто никого уже не хочет. Каждый считает, что он прав, и потому все происходит как бы так тайком и из-под тишка. Мать тайком от отца выбрасывает в мусор русские газеты. Отец в отместку по всему дому развешивает георгиевские ленточки. Ну, дети есть еще, которые непонятно кто, и которые в зависимости от своих шкурных интересов говорят то по-русски, то по-латышски. А на самом деле все больше задумываются, как бы им слинять из этой семьи куда-нибудь, где не так погано. Представили, да? Представили. Отлично. Теперь представьте, что в этой ситуации отец потерял работу. В семье начинается недостаток средств, экономический кризис. И вот теперь вам вопрос. Какой мудрый совет дадите вы этой семье? Брать ли им льготный кредит в банке? Или просто сокращать расходы? А если сокращать расходы, то чьи? Отца, матери или детей? Вы понимаете всю безумность этого вопроса, да? Понимаете, да? Какие кредиты? Какие расходы? Им сначала нужно что-то сделать, чтобы семья стала семьей. Да? Чтобы у них появился какой-то общий интерес, какой-то смысл жизни. Потому что что такое семья нормальная? Это общее движение вперед, это общее развитие. Да? И если движение к истине, к любви, к счастью, семья – это совместное развитие каждого. Развитие, а не деградация. А если ничего этого нет, то о чем мы тогда говорим? Понимаете, да? Мы немножко мы взяли маленькое, да, и увидели чуть больше. Да? И проблему мы увидели. Проблема-то не в экономике. Проблема немножко в другом. Проблема кризиса – это проблема нашего общества на всех уровнях. На уровне отдельных людей. Тех самых нас с вами, которые бездумно брали кредиты, пытались заниматься не тем, чем нужно. На уровне общества, которое не стало обществом в истинном смысле этого слова. Оно не стало обществом. На уровне межгосударственных отношений, участие нашей страны в поляризации мира, например. Представляете себе семью, где есть полюса. Да? Многополярная семья. Представляете, да? Абсурд такой, представляете? Да? А может быть, вы можете себе представить семью, где все основано на страхе, например. Можете, правда? Есть такие семьи. И как там со счастьем? Мы должны понимать простую вещь. Что нам делать, чтобы кризиса не было? Нужно менять психологию отношений. Понимать, что время манипуляции, время удержания людей в рабстве, время обогащения или возвышения одних за счет других, оно кончилось, мы входим в новый мир. Это реальность. Все, того старого мира, его уже нет и никогда не будет. Кто и что должен менять? То есть, может, надо, чтобы Организация Объединенных Наций на Генеральной Ассамблее там что-нибудь там с того конца, может, начнем? Нет, конечно. Меняться нужно вот отсюда, да? Вот с себя начинать. И рецепт прост. Пост, молитва, дева милосердия. Или чтобы не путаться с стереотипами, да, жить в любви, служа ближним, желая им счастья, жить в истине, жить по призванию, жить в соответствии с велением души, то есть отказаться от приоритета своей воли и представлений своего эго. Вот когда мы так начнем жить на всех уровнях, кризис кончится, а мы с вами окажемся в совершенно ином мире, в мире счастливых людей. И я хочу, чтобы вы правильно понимали, что это не мой рецепт. Это рецепт Иисуса. Или, вернее сказать, Господа Бога рецепт. Сейчас я вам докажу. Суть не я придумал. Помните, Иисус много изгонял бесов из людей. Помните, да? А что такое одержимость бесом? Это когда в человеке существует противоречие, да? Как человек, ты хочешь делать одно, а бес тебя заставляет делать другое, совсем иное. Да? То есть это тоже своеобразный кризис. Да? И вот однажды ученики Иисуса, которым Иисус дал власть изгонять бесов, не смогли изгнать одного беса. Ну, тяжелый оказался случай. Вот в Евангелии у Марка это описано в 9 главе так. Иисус, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. И он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Потом идет там достаточно длинный такое описание эпизода, как Иисус исцеляет юношу, и потом конец истории. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали во его наедине, почему мы не могли изгнать этого беса? Сказал им Иисус, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот наша одержимость бесом нашего эго, денег, гордыни, безрассудства, сродни той, что страдал юноша. Маленькая цитата из того же. «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? А тот сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». Слышите, да? Так что рецепт исцеления дан. Дело за малым, остается лишь исцелиться. Но тут есть маленькое такое, ну, важное замечание. Сделать это каждый из нас может только сам. Других вариантов тут нет. Спасибо.